В одной из программ на православном телеканале позвонила зрительница и попросила священника дать совет, как ей, недавно воцерковленной христианке, общаться с неверующими подругами. Она теперь живет церковной жизнью, а у них совсем другие интересы. Батюшка задал встречный вопрос, а было ли воцерковление? И почему позвонившая женщина решила, что она теперь принадлежит к особой касте людей, воцерковленных? Иногда жизни не хватает, чтобы стать настоящим христианином, не то что 2-3 лет. «Ведь храм не в бревнах, а в ребрах», – сказал священник. Так что же означает слово «воцерковление» и кто может назвать себя действительно воцерковленным христианином? Разобраться в этом нам поможет благочинный Краснокутского округа, председатель дисциплинарной канонической комиссии протоиерей Александр Писларь. Отец Александр, так что же такое воцерковление? Чем оно определяется? Количеством лет, которые человек провел в храме, знанием церковной жизни, участием в таинствах или чем-то иным? Вот часто приходится слышать разговор. Вот вы знаете, я недавно воцерковилась, а другой говорит, а я вот никак еще не воцерковился. Люди понимают, о чем они говорят?
Воцерковление – это участие человека в церковной жизни, участие во всей полноте церковной жизни, прежде всего в таинствах церковных. А в наше время разные люди в разных обстоятельствах вкладывают иногда довольно различные смыслы в это понятие воцерковления. И это имеет под собой основу, связанную именно с историей нашей страны, нашего народа, нашей Русской Православной Церкви, за минувшее столетие, 20 века. У нас сложилась такая ситуация, что большое количество людей, будучи формально членами церкви, то есть крещенными православными христианами, не в свое время не получили возможности войти в полноту церковной жизни по понятным причинам. И вот про них-то обычно и говорят, что они крещены, но не просвещены, то есть не воцерковлены, другими словами. И вот процесс их приобщения к полноте церковной жизни обычно в наше время в Русской Православной Церкви называют процессом воцерковления. Хотя мы должны все-таки помнить, собственно, церковный смысл понятия воцерковления, который имеет прямое отношение к крещению человека в младенческом возрасте, когда после совершения таинства крещения священник берет младенца, только что крещенного, и подносит его к церковным святыням алтаря. Мальчики вносятся в алтарь, обносятся вокруг престола с трех сторон с чтением соответствующих молитв. Девочки подносятся к иконам иконостаса. Вот этот обряд, он называется воцерковлением в узком смысле этого.
Формальном, скажем так, да. Даже смысле. Формальном все-таки.
Да, формальном, да. Но все-таки давайте вернемся к тому смыслу, который чаще всего мы употребляем. Действительно, многие люди постепенно приходят к вере, делают первые шаги. Ну, в наше время большинство людей все-таки обладают способностью черпать знания о той или иной вере из чтения книг, из других средств массовой информации. То есть мы понимаем, что миссионерство в том смысле, как оно исторически возникло, когда какие-то знания передавались из уст в уста в устном виде, поскольку грамота была принадлежностью очень и очень немногих людей, это миссионерство как бы немножко отступило на второй план. Многие люди самостоятельно читают книги, сравнивают, делают какие-то выводы и проходят внутренний духовный путь. И вот рано или поздно для таких людей наступает момент, когда они переступают порог храма, преодолев свое, конечно, волнение, определенную робость, естественно, для человека, который попадает в незнакомую для себя среду. Но вот милость Божия, призывающая благодать Божия, которая ведет людей к спасению, она помогает им это преодолеть, и они делают первый шаг. Ну, мы знаем, как это происходит. Человек сначала просто находится в храме, оценивает для себя незнакомое, для него это такой сакральный, столь непохожий на обычную жизнь облик внутреннего и внешнего вида храма. Вот. Затем получает какой-то первый опыт молитвы именно внутри храма, который, разумеется, отличается от молитвы простой, домашней, келейной. Вот. А затем с Божьей помощью он и приступает впервые к таинствам, исповеди, покаяния, таинство святого причащения, которое является главнейшим и важным для нас таинством, и так далее. Вот этот путь постепенный, он является, собственно говоря, то, что мы называем воцерковлением. Наверное, ключевой момент в этом процессе, когда человек почувствовал действие на его душу вот этой благодатной силы. Как только человек получил такой опыт, ему уже не надо что-то доказывать, его не надо убеждать. Эта благодатная сила вошла в его жизнь, он почувствовал, как эта сила меняет его, преображает самого человека, и он, можно сказать, он вступил на путь воцерковления. И, наверное, все-таки мы должны понимать, что это воцерковление продолжается всю жизнь. Ведь воцерковление – это все больше и больше приближение человека к Богу. Естественно, это не какое-то единовременное событие жизни человека, это задача всей жизни христианской. И мы в этом смысле можем сказать, что воцерковление – это дело всей жизни человека, верующего.
И все-таки, отец Александр, какой человек может о себе сказать: «Я воцерковленный»?
Вы знаете, если человек...
Ну, какой-то критерий существует. Вот вы сказали, благодать должна стать. А если человек, ну, вот ходит и год, и два, и три, и пять, а он не чувствует пока этой благодати, а он все таинство есть в его жизни, и покаяние все есть, и молитвы читает, и все соблюдает.
Опыт жизни христианской говорит, что как раз вот на первых шагах Господь дает особое ощутимое утешение духовное. И, как правило, те чувства, которые испытывают люди, они становятся основой для их будущей жизни. Они помнят их, не забывают. Это самые сильные благодатные ощущения. Вот. Хотя, наверное, бывают такие случаи, когда человек упорно, постепенно приближается к Богу, и на первых порах действительно связано с какими-то внутренними усилиями, трудом. Вот. Но все-таки мы должны понимать, что когда человек как-то определенно и твердо заявляет о себе, что я полностью воцерковлен, это вопрос уже к самооценке христианской. Ну, конечно, если мы прихожане какого-то определенного храма, если мы посещаем праздничное воскресное богослужение, участвуем в таинствах, ну, конечно, мы про себя можем сказать, что мы воцерковленные люди, и мы принадлежим тому или иному приходу. Но когда мы все-таки этот термин употребляем в высшем смысле слова «воцерковление», здесь, наверное, требуется для нас определенное духовное смирение. Я бы вот какую параллель провел в этом отношении с известной евангельской притчей о молитве мытаря и фарисея. Вот, наверное, фарисей считал себя абсолютно воцерковленным человеком. Да. Он был настолько удовлетворен своим статусом, именно как члена вот данного храма, данной общины религиозной, что у него не было даже никаких сомнений по этому поводу. Был ли мытарь воцерковлен в таком смысле? Ну, то, что он стоял на молитве в храме, говорит уже о том, что он все-таки тоже был воцерковлен. Но он чувствовал, насколько он далек от Бога. И эта вот отдаленность была причиной его скорби духовной, сопряженной, разумеется, с покаянием. Поэтому, я думаю, когда мы говорим в нашем христианском понимании воцерковления, должно присутствовать смирение, осознание того, что мы находимся в начале этого пути. Вот. И о подлинном воцерковлении нам, наверное, самих себе лучше никогда не говорить. Если только о нас кто-то другой не говорит, но это уже будет мнение внешнее.
Значит, все-таки, отец Александр, правильно я вас поняла, да и вы это очень четко сказали, что формальное воцерковление, человек, который соблюдает все, что положено, православному христианину и внутреннее ощущение, что ты вот уже это совершенно разные вещи, да? И не будем путать все-таки мытаря с фарисеем.
Да, конечно.
И лучше пусть наше будет ощущение все-таки мытаря, ощущение, да, мытаря, а не фарисея.
Согласен,
да. Ну и все-таки вот если говорить о формальных признаках, вот человек, который ходит в церковь и, как я еще повторюсь, все соблюдает, но, предположим, пренебрегает священным писанием, редко заглядывает в Евангелие, то есть вот как бы вот этой подпитки у него духовные он не получает. Вот можно ли такого человека считать воцерковленным?
Ну, давайте начнем с того, что люди делятся на людей книжных и не очень книжных. Ну, это факт жизни, что не все люди любят читать. Но ведь когда мы говорим о Священном Писании, это мы ведь говорим не о просто каких-то простых текстах, который человек может по своему желанию читать или не читать, это то, что занимает такое место в жизни нашей веры, которое мы просто обойти не можем. Я возвращусь к прежним временам, когда не все люди мы просто могли читать, и отсутствовала грамота всеобщая. Но в этом случае человек, посещая храм, слышал чтение. И Евангелия, и апостола, и ветхозаветных чтений во время чтения Паримии. И, слыша это с детства, впитывал. И фактически даже люди неграмотные знали Священное Писание. В наше время каждый человек дома может читать, тем более мы обладаем переводом на русский язык. Не будем забывать, это достояние нашей церкви не такого давнего времени. Всего около 150 лет, как этот перевод сделан. И Священное Писание доступно каждому человеку. Вот. Поэтому чтение именно Священного Писания и прежде всего Евангелия является не просто долгом. Долг – это будет неправильное слово. Это насущная потребность. Без знания Священного Писания, прежде всего Евангелия, человек не может прикоснуться к полноте христианской жизни. Поэтому мы же не говорим, что наш долг – каждый день ходить и покупать хлеб для питания. Нас никто не заставляет. Мы сами обеспечиваем себе питание. И с радостью обеспечиваем. Это наша насущная потребность. Точно так же Слово Божие, как духовный хлеб, оно для нас необходимо. Человек может, конечно, лишать сам себя этой духовной пищи. Но в этом случае, так устроена жизнь, он будет это чем-то заменять. Вот. Он будет или читать что-то другое, или получать какую-то информацию из других источников каких-то, вот, и душа его будет напитываться чем-то совершенно другим. Святое место пусто не бывает, сказано о человеческой душе. Если мы не дадим истинную пищу, она наполнится каким-то суррогатом, нечто заменяющим. И это, безусловно, отдалит человека от Бога. Это обеднит его христианскую жизнь. Поэтому, скажем так, если человек не очень любит читать, ну, наверное, он не будет читать там всех святых отцов подряд, какую-то современную духовную литературу, какую-то литературу, которая является уже наследием, но Писание он должен читать в любом случае, хотя бы понемногу, хотя бы по одной главе в день из Евангелия. Это необходимость для каждого человека.
Знаете, очень распространено мнение, причем слышишь его от интеллигентных людей, и от людей, которые абсолютно уверены в том, что они говорят, то, что они говорят, это истина, о том, что да, они верят в существование Создателя, верят и стараются соблюдать заповеди, но в церковь они не ходят в храм и считают, что это совершенно не обязательно, можно быть христианином и вне церкви. Вот как к нашей теме относится вот этот вопрос, скажите? То есть можно быть христианином, но не воцерковляться?
Да, такое мнение есть, и оно достаточно распространенное. Более того, это выражение, что Бог у меня в душе, оно уже стало притчей во языцах. И знаете, мне опять-таки вспоминается та же самая евангельская притча о мытаре и фарисее. Вот что мы здесь видим? Человек говорит, главное быть хорошим христианином, главное совершать добрые дела. Зачем мне ходить в церковь? Зачем мне прибегать к каким-то таинствам, каким-то внешним, для меня формальным вещам? Всегда хочется спросить человеку, а ты хороший христианин? ты действительно совершаешь добрые дела? У тебя все благополучие в твоей жизни? Ведь из этих слов следует, что человек себя ощущает совершенно благополучным. Он спасен. То есть полная перекличка с притчей о мытаре и фарисее. Ведь фарисей был полностью удовлетворен своей жизни. Но мы-то понимаем, насколько далек он был от спасения. И невольно напрашивается такая мысль, что люди, которые заявляют о том, что им церковь не нужна, и они могут общаться с Богом напрямую, без посредников, и главное быть хорошим человеком, они даже не начали путь к спасению. То есть это я бы сравнил с положением больного, который еще не знает о своей болезни. Он считает, что в его жизни все благополучно, ему не нужен врач. У него все хорошо, и он не понимает действительно необходимости в каких-то внешних посредников. Вот. Все-таки движение человека к Богу начинается с того, что человек видит свое гибельное положение. Он понимает, что он гибнет. А как мытарь в своей молитве говорил: «Господи, милостив будь мне грешному, я погибаю». Осознание своей внутренней глубокой духовной болезни, глубокой поврежденности – своей человеческой природы является первым шагом к тому, что человек начинает искать ту силу, которая начнет его исцелять, возрождать, которая действует на него, даст ему ощущение того, что он побеждает эту страшную подавляющую силу греха. То есть сначала человек должен увидеть грех, затем получить первый опыт освобождения от этой греховной поврежденности, убедиться, что он получает эту силу, а получает он ее, разумеется, в таинствах церковных, и тогда для него все эти вопросы, они оказываются полностью решенными. И куда он пойдет, и где он будет искать помощь, если он ее уже здесь получил. Вот так все это происходит. То есть сначала сознание необходимости спасения, затем прибегание к помощи, потом опыт, который подтверждает, что эта помощь действует, она работает и после таинства покаяния, и после святого причащения и так далее. И тогда человек уже не требует никаких доказательств. Я бы еще это сравнил, знаете, с опытом человека, которого не убедили в чем-то, а он сам пошел и увидел. Вот в минувшее воскресенье торжества православия как раз читалось Евангелие от Иоанна, где повествуется, как Господь призвал своих первых учеников-апостолов, и в частности апостола Филиппа. А Филипп нашел своего друга Нафанаила и сказал: «Пойдем, мы нашли Мессию, о котором писали Моисей и пророки». Нафанаил засомневался, он знал, очень хорошо знал Священное Писание, был человеком начитанным, это видно из евангельского писания. И он, узнав о том, что этот учитель, которого Филипп назвал Мессией, Христом, из Назарета, спросил: «А разве может из Назарета быть что-то доброе? Ведь в Писании ясно написано, что Христос придет из Вифлеема». Вот. Нафанаил не знал, что Христос и родился в Вифлееме, поэтому он закономерно задал вопрос сомневающегося человека. И что ему ответил Филипп? Он сказал: «Иди и посмотри». И вот так и происходит с воцерковлением человека. То есть кто-то, кто уже испытал этот опыт, кто воцерковился или встал на путь воцерковления, говорит: «Ну ты иди, попробуй, ты попробуй начать читать молитвы утренние, вечерние». Ты говоришь, что не нужно это многословие, Бог не требует многословия, но ты попробуй. Как мне говорил один человек, когда он только первые шаги делал и получил благословение от священника читать утренние и вечерние молитвы, он сказал так: «Я их начал читать и ничего там не понимал. Я пришел к батюшке на следующий день и говорю ему: батюшка, я их не понимаю». А говорит: «А ты все равно читай». И, говорит, произошло чудо. На третий день я почувствовал, что как будто у меня в душе совершили уборку. У меня пропали какие-то мысли, которые метались у меня в голове. У меня появилась какая-то чистота. появилось спокойствие, ясность мысли. Действительно, как будто в душе произвели какую-то генеральную уборку. Я был, говорит, поражен этим. Я всего лишь читал эти молитвы и почувствовал действенный результат. Точно такой же результат он почувствовал после первой исповеди, после причастия. Итак, иди и виждь, как сказано в славянском тексте. Вот, но человек должен иметь потребность. Если он не понимает, если у него всю жизнь, как ему кажется, благополучно, а это внешнее такое очень обманчивое ощущение, такое, я бы сказал, фарисейское, полная самоудовлетворенность своим статусом духовным, тогда он, конечно, никуда не пойдет, не будет смотреть. Зачем ему куда-то идти? Вот. Но если человек все-таки чувствует необходимость спасения, он может пойти и увидеть. И тогда ему никакие уже доказательства не нужны.
Отец Александр, знаете, вот вы сейчас такую вещь сказали, правильно, конечно, абсолютно очевидную. Как вот человеку заглянуть-то в себя, как понять, что ты просто грешен, что душа твоя черная на самом-то деле, как это увидеть в себе?
Вы знаете, это тоже дар Божий, но который дается и принимается человеком не без его участия, то есть участия самого человека. Видение грехов – это то благо, которым об этом говорят все святые отцы, которое является в начале спасения человека. Вот если человек, как говорят святые отцы, не столько важно видеть духов, сколько видеть свои собственные грехи, к этому стоит стремиться.
Так, ну, да. Что надо человеку совершить первый шаг, чтобы это все увидеть,
да,
в себе?
Но мы исходим из того, что Бог благ, и каждому человеку желает спасения. Значит, Бог готов каждому человеку дать это спасительное для него видение своих грехов. Вопрос в том, что не каждый человек принимает. Наверное, кому-то очень неприятно. И испытав какой-то первый, самый начальный опыт видения грехов, человек отторгает это от себя. Ему гораздо спокойнее жить, будучи убежденным, что он не такой, как все прочие люди, а даже гораздо лучше, как жил фарисей. И говорить: «Господи, благодарю Тебя за то, что я не такой, как все прочие», и другие безумные глаголы, как говорится,
ну, наверное,
в каноне Андрея Критского. Да, поэтому тут, видите, тут происходит встреча двух волей. Благой, спасающей воли Творца, который каждому человеку желает спасения, и свободной воли человека, который или принимает это видение, смиряясь и понимая, и соглашаясь: «Да, я грешник, я нуждаюсь в спасении», или всячески это исторгая из своей жизни, отодвигая это в какие-то самые дальние, темные уголки своей души, чтобы было более спокойно и комфортно жить. А тут еще надо понимать, наверное, что не только из-за того, что человеку неприятно ощущать себя погибающим, люди отказываются от такого видения грехов, но еще, наверное, по такой больной, банальной причине, что согласие с этим – это значит согласие начать исправлять свою жизнь.
Какой-то великий труд.
Да, это начать подвиг отторжения от себя ветхого человека. А ветхий человек – это часть нас самих. Значит, это надо отрывать буквально с плотью и кровью. Надо рождаться заново, отделяя себе этого ветхого, гибнущего в страстях человека. А это подвиг, это крестоношение. Поэтому человеческая воля может это отторгнуть. Как Господь не призывает, не дает нам это видение, человек это все время отторгает, наконец Господь его оставляет. Потому что Господь уважает нашу свободу. И чтобы, наверное, еще не сделать человека и на страшном суде, особенно виновным, вот такое упорное противление воле Божией, Господь оставляет человека, но не оставляет, наверное, все-таки до конца. Есть такое выражение, оно принадлежит апостолу, когда у апостола Павла спрашивали: как нам поступить с нашим братом, который предался грехам? Мы беседовали с ним, мы его убеждали, но он не кается. И апостол сказал: предайте его его страстям, чтобы сами эти страсти довели до такого состояния, чтобы он мог, наверное, хотя бы попытаться вступить в покаяние. Ну, вспомним блудного сына из притчи. Ведь когда он вспомнил о покаянии, возвращении к отцу, когда дошел до некой крайней точки, уже падать было дальше некуда. Вот так вот и Господь иногда нас предает, по слову апостола, этим изнуряющим страстям, чтобы человек, изнурив свою жизнь, может быть, даже потеряв здоровье, потеряв все блага земные, пришел в себя и вспомнил, что у него есть Отец Небесный. Но это опять-таки будет свободный выбор самого человека. Кто-то может и даже и в этой стадии отвергнуть, к сожалению.
Отец Александр, ну еще такой вопрос. Может ли человек, имеющий небольшой духовный опыт, уже как бы воцерковленный, хотя бы формально, помочь своему близкому воцерковиться? Или это дело священника?
Вы знаете, я как священник на своем приходе, служа, я видел такие примеры в великом множестве, когда человек, воцерковившись постепенно, вступив на этот путь, потом приводит своих знакомых. Так вот получилось в нашем приходе, хотя, я думаю, это не особенность, это, наверное, имеет место и на других приходах, особенно трудно мужчинам воцерковляться по известным причинам, потому что среди прихожан преобладают женщины. Это как бы факт нашей Русской Православной Церкви, ну, скажем так, 90%. Еще хорошо, если не 99%. И вот, знаете, есть такой момент, когда человек первый раз заходит в храм и видит, что там мужчин-то нету, а стоят одни женщины, молятся. И сразу, так сказать, у него, наверное, вот всплывает в памяти слова, что ну, кто ходит в храм там? Бабушки там, женщины и так далее, как не мужское это дело. Mm-hmm. Вот. И вот он приходит, ему, у него потребность есть на самом деле помолиться, но он смущается, и он чувствует себя дискомфортно. Вот. Но вот понимаете, наверное, многие приходы, они эту стадию или уже прошли, или проходят, а когда действительно, в приходе всего 2-3 человека, мужчины, которые постоянные прихожане. Вот. У нас, знаете, как произошло? У нас появились новые алтарники, они стали ходить в храм, они пригласили своих знакомых, людей не церковных, те тоже получили первый опыт, отстояли первую службу, первый раз исповедовались, причащались. Это вот буквально за последние 2-3 года прошло. И у нас уже, приход стал прям в этом отношении и меняться на глазах. То есть 5, 10, 15. И вот знаете, когда достигло 10 человек, произошел такой прорыв. Видимо, все-таки это действует. То есть заходит какой-то мужчина и видит, там стоят вот добрая половина прихода. Он чувствует, что да.
В своей тарелке.
В своей тарелке себя чувствует. Я увидел, что это работает на самом деле. Вот. Но опять-таки мы начали с чего? И кто-то все-таки привел. И у нас вот, допустим, конкретный, чтобы пример привести было. Наш алтарник, он же завхоз, перед Пасхой пригласил своего друга совершить уборку храма. Тяжелая физическая работа – мыть стены храма. На лесах, потолок. Храм у нас требует определенные помывки, когда уже закопченные стены. Не всегда же, так сказать, это делают церемонии. Иногда просто это все это моется специальными растворителями, если позволяет именно отделка стен. И вот этот человек, достаточно молодой, поучаствовав в уборке храма, воцерковился. А за ним и второй, и третий. И теперь это такие прихожане, за ним воцерковились их семьи, жены, дети. И теперь это полноценные семьи, которые стали просто приходскими семьями. Более того, это самые первые помощники нашего духовенства, нашего храма. Вот. Хотя еще несколько лет назад они были неофиты. Так что может человек помочь другому, безусловно.
Ну и все-таки, чтобы поставить точку, вы все очень хорошо рассказали, отец Александр, все-таки вот воцерковление – это все-таки внутренний процесс больше, чем внешний. Все-таки, я повторюсь, можно годами ходить в церковь, считать себя воцерковленным, но если в твоей жизни мало что меняется, не происходит этого самого настоящего покаяния, мне кажется, вряд ли такого человека можно считать воцерковленным в полной мере.
Я с вами согласен. Есть некая тайна приближения человека к Богу. По внешним признакам мы никогда не можем сделать оценку, насколько человек действительно воцерковлен, насколько он близок к Богу. Внешние формы, они всегда совпадают. Вот. Но это та тайна, о которой говорит сам Господь в Евангелии, сравнивая веру человека с зерном, которое, упав в землю, прорастает, и никто не видит, как оно растет. Ведь земледелец, который бросил это зерно, он не знает, умерло оно или в какой-то прекрасный день появится росток, который подтвердит, что оно не умерло, что все это временно пробивалось через толщу земли. Но какое-то зерно могло и умереть. Это тайна, которая до определенного времени закрыта. Ну, мы можем другие места из Священного Писания, которые имеют отношение к этому, вспомнить. Вспомните притчу о пшенице и плевелах. Да, ведь это тоже образы людей, которые проходят свой жизненный путь. Иногда мы смотрим, думаем, ну это добрая пшеница, которую Господь в своей жизни собирает, а это сорняки, плевелы. А потом оказывается, что это был покаявшийся разбойник или блудница, или мытарь, как Господь пришел призвать, оказывается, не праведников, а грешников, а праведники оказались заблуждающимися фарисеями. Вот так и в жизни. Мы действительно, пока человек живет, не можем определить, пшеничное это зерно или это сорняк. Вот, поэтому есть здесь тайна определенная. Поэтому будем как-то с благоговением к этой тайне относиться. Хотя вот пастырю приходится в отношении с своими прихожанами все-таки иметь какие-то суждения, давать какие-то советы. И, к сожалению, иногда можно видеть, что человек действительно довольно давно ходит в храм, но как-то вроде бы и не понимает каких-то очень важных вещей. Но до сих пор он их не смог понять. И совершает какие-то грубые ошибки в своей духовной жизни. Ну, приходится поправлять такого человека, давать ему духовные советы. И всегда есть надежда, что он все-таки исправит свою жизнь, что он хотя бы через какие-то горькие, скорбный опыт начнет это понимать. Не через многолетнее хождение, но хотя бы через какие-то скорби. Вот. Но тайна здесь определенно всегда присутствует. Между Богом и человеком.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Господи.